Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Продолжаем исследовать вечные сюжеты русской жизни. Одним из таких сюжетов является то, что Василий Осипович Ключевский гениально описал, как «государство пухло, народ херел». Хочется применить эти слова к нынешней ситуации, когда, кажется, макроэкономическая ситуация достаточно стабильна, доходность растет в корпоративном секторе, бюджетные показатели выполняются, а бедность в России растет. Росстат говорит, что уже больше 20 миллионов бедных, 14% населения. И вопрос, грозит ли это России социальным взрывом? Способно ли вообще государство бороться с бедностью? И перешла ли Россия от экономики потребления к экономике выживания? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В России выросла численность бедного населения. Если в прошлом году количество бедных людей составило 20 миллионов 400 тысяч человек, то сейчас Росстат сообщает, что в первом квартале 2019-го эта цифра выросла на 500 тысяч. При подсчете ведомство исходило из величины прожиточного минимума. Эта сумма составляет 10 753 рубля. Росстат объясняет такие данные опережающим возрастанием прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен. При стабилизации инфляции растут цены на продовольствие, ЖКХ и лекарства, а это три важные позиции для людей. И чем беднее общество, тем больше потребляют именно эти позиции. Продолжительное снижение доходов населения привело к спаду и в сфере потребления. Ее тянет вниз не только слабый рост доходов, но и повышение НДС в начале этого года. Центробанк сейчас пытается ограничить рост потребительского кредитования, чтобы избежать так называемого пузыря на рынке. А это еще один удар по потреблению. Все это сказывается и на экономике страны в целом. Сократился выпуск в сферах торговли, услуг и сельского хозяйства. Всемирный банк и МВФ снизили свои прогнозы по росту экономики России на этот год. Теперь все прогнозы находятся в диапазоне 1,2 до 1,4%. Согласно майским указам президента от 2018 года о национальных целях к 2024 году, правительство должно обеспечить устойчивый рост доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности. Однако предпосылок к экономическому росту в стране нет.
У нас в гостях профессор Высшей школы экономики и член экспертной группы «Европейский диалог» Евгений Гунтмахер. Добрый день.
Здравствуйте.
И Александр Суслина, эксперт экономической экспертной группы. Александр, к вам, наверное, первый вопрос. А что такое, как вообще считается бедность? Как ее определить?
В принципе, посчитать недостаточно легко. Берут людей, смотрят на их доходы. И те доходы, которые ниже прожиточного минимума, считаются бедными.
То есть это от прожиточного минимума идет?
Да, но...
Не от цифры ВВП,
нет, до подушевого ВВП, дохода? Нет, не от этого. Ну и поэтому эта цифра весьма условна, потому что прекрасно мы понимаем, что та градация, буквально если на рубль больше получаешь, получается, что ты уже не бедный, хотя по сути это ничего не меняет.
А прожиточный минимум сколько сейчас?
Ой,
10 тысяч,
там плюс-минус,
да?
В зависимости от региона.
Он дифференцируется, еще есть прожиточный минимум для трудоспособного человека, он чуть повыше, есть для пенсионера, он чуть поменьше, есть для детей.
И
плюс есть дифференциация по регионам, совершенно правильно. Да.
Но насколько вообще продуктивна такая методика от административно назначаемого и достаточно вымышленного рубежа?
Сергей, значит, я как человек, который это вводил в 90-м году, это была, в общем, моя идея, я был начальником департамента труда. Да, у нас была ситуация ведь какая? Я 16 лет в конце советского времени отработал в экономическом институте при Госплане России. И мы работали вместе с институтом при Госплане СССР, в том числе над бюджетами потребительскими. Вот мы это все считали, это был ДСП, конечно. Минимальный, у нас не было понятия бедности, был минимальный, рациональный, там, нормативный и так далее. И мы смогли убедить только в самом конце советского времени Михаила Сергеевича Горбачева, он своим указом перед путчем ввел так называемый минимальный потребительский бюджет. Это такой был эвфемизм бедности. Там была корзина. Вот, собственно, прожиточный минимум уже строится на натуральной корзине. Там есть продукты, вот, и некие нормы, которые необходимы для поддержания вашего там физиологического действия. И на момент конца Советского Союза в Российской Федерации нынешней ниже минимального потребительского бюджета было порядка 15%. В общем, примерно то же самое, то что же самое. И сейчас. Да. Что произошло в 1992 году? В 92-м году, после начала реформ, инфляция и так далее, падение доходов, цифра зашкалила по тогдашнему, вот я говорю, горбачевскому указу, она зашкалила где-то к половине населения точно. И тогда я и мои коллеги, министром был Шохин Александр Николаевич, ну и другие мои коллеги, мы вышли с предложением к Борису Николаевичу ввести временно другую черту бедности. Но между собой говорили, знаете, как она же называлась? Прожиточный физиологический минимум. Это потом убрали вот эту вот скобочку, физиологический. И был указ Ельцина в апреле 92 года, где он написал в указе, ну, мы его, собственно, готовили, что надо по-прежнему считать минимальный потребительский бюджет и прожиточный минимум. Разница в два раза по стоимости. В два раза. Но там в указе же было написано, что прожиточный минимум, прожиточный физиологически, вводится на время кризисного развития экономики. Понимаете? И дело заключается в том, что когда в начале 2000-х, а потом уже и закон приняли о прожиточном минимуме, знаете, эта машинка стала автоматически раскручиваться уже сама. В начале 2000-х я всем коллегам сказал, друзья, ну кризисное развитие закончилось, правильно? Там экономика поперла, нефть,
определение, газ. Определение
ребят,
осталось.
Ну давайте вернемся к минимальному потребительскому бюджету. Они сказали, ты что, с ума сошел? Это в два раза, грубо, мы точно повышаем черту бедности, ну и, соответственно, количество бедных.
И количество бедных. Вот. Ну, то есть это административная и политически
конечно,
назначаемая
это чисто,
черта?
И это устаревший, на самом деле, подход. Потому что, значит, есть несколько подходов классических к тому, как определять бедность. Вот этот подход, так называемый корзинный, где там норма килограмма, штуки. Я помню, Государственная Дума вообще там пыталась даже посчитать непродовольственные товары. Был там колоссальный спор с депутатов, у депутатов, а сколько, условно, колготок женщине положено на год, чтобы это было, так сказать, минимум, с которым можно жить.
Ну, да.
Представляете, какая глупость редкостная. Значит, этот корзинный подход, он практически нигде уже не применяется. Единственное, Соединенные Штаты по старинке. Собственно, мы у них тогда и взяли этот опыт. Но это у них консерватизм. Вообще в мире, по крайней мере в Европе, речь идет об относительной бедности. Например, берется медианный доход в обществе. Ну, по данным местного статистического агентства, от него берется либо 50, либо 60%. И говорится, вот у кого там, допустим, половина медианного и ниже...
Ну, это... вот это да, вот это вот да, мне интересно. Вот, да. Вот если посчитать по медианному доходу, то сколько примерно
это
Россия наказывает?
Я скажу, это как раз ровно минимальный потребительский бюджет, который у нас здесь считается. Это процентов 25.
Население оказывается...
Нашего, да. Если посчитать... Ну, понимаете, в чем засада, Сергей? Почему у нас это дело не применяется? Не потому, что у нас там леность наших там властей, которые не хотят переходить на принципиально другой учет доходов. Дело в том, что у нас значительная часть доходов в тени.
Ну вот это да, все? Это отдельный вопрос, и хотел об этом поговорить вообще.
Корзина этой, да. В этом смысле, она более инструментальна. Там понятно, там тебе положено столько-то мяса,
ну, да,
столько-то
что...
хлеба, ты берешь цены, считаешь,
кто,
это получаешь.
Кто учтет эту гаражную экономику,
да.
И
а у нас,
торговлю грибами?
Ну, вот Александр знает, наверное, лучше, какой процент экономики находится в тени, там то ли
20%, ну,
то ли...
Ну, по разным оценкам, до 40% доходит.
До 40%.
До 40% ВВП плюс к нашему считается в тени.
И, соответственно,
вот это вот то, что у Кордонского это распределенный образ жизни, да, гаражная экономика,
там
охота и собирательство.
Там не только это.
Репетиторство,
там...
сдача квартир.
Да, но вот ужас это. В том, что когда мы говорим о таких крупных цифрах, то туда еще и входит и всякая нелегальная, действительно преступная деятельность, она туда же входит. Поэтому очень важно разделять. То есть, когда мы говорим 40% тени, это не означает, что 40% несчастных нянечек, гувернанток и репетиторов. Нет.
И, соответственно, доходы тоже в тени находятся.
Да.
Не только сама собственная экономика, но и доходы. И в этих условиях считать относительной черте, вот как я говорил, это мы можем так вообще махануться, я вам должен. Тем более в России, где колоссальные региональные различия.
Очень вот большой. это отдельный вопрос. Значит, я хотел бы сейчас поговорить о географии и о как бы, социальной структуре бедности. Во-первых, по социальной структуре. Из того, что вот я читал, готовясь к этому эфиру, это в основном приходится на семьи, на многодетные семьи.
Ну,
и, так сказать, из вот этих вот 20 миллионов чуть не большинство это дети.
Ну, в основном так и есть. Потому что
Четверть детей российских, несовершеннолетних,
ниже чем
семьи, где доходы ниже прожиточного минимума.
Ниже прожиточного минимума.
Да, это
и
факт.
Это, к сожалению, ничего ты с этим не поделаешь. И действительно, мы смотрим и видим, что если какая-то вводится льгота, такой косвенный признак, то в основном за ней реально идут всякие собесы, именно люди с детьми. Потому что всем остальным жалко своего времени, ну, в большей степени жалко времени потратить на организацию всех этих бумажек. А если есть дети, то ты уже не разгуляешься и приходится... этими льготами пользоваться.
А, поэтому да, получается, что как бы социальная функция государства, она чисто бюрократически она спускается.
Ну, вообще говоря, объективно, несмотря на то, что у нас бюджет можно назвать социальным, и у нас очень много, порядка по-моему, 25% всего бюджета, если не больше, федерального, и около 30% расширенного, то есть всего бюджета, mm-hmm. включая регионов, тратится на социальную политику. Но ужас заключается в том, что у нас есть некоторая подмена понятий. У нас деньги, выделяемые на решение какой-то проблемы, считаются априори решением проблемы. На самом деле это не так. Мы можем сколько угодно выделять денег, но они, к сожалению, не приводят ни к каким результатам, часто тратятся неэффективно и прочь. И сколько бы ни говорили о том, что нужно повышать адресность социальных вот этих пособий, помогать действительно бедным, и возникает куча-куча проблем, которые тянут одна за другой, одна за другую друг дружка, начать с того, как определить, кто бедный и кто не бедный, и заканчивая тем, как в конкретном регионе будет организована служба социальной
поддержки. Это вообще фактически от Советского Союза идущий принцип считать по затратам, а не по результату.
Ну,
то есть
да.
Социальная политика, она по затратам считается, а не по, скажем,
субъективному.
В случае мы говорим сейчас о социальной, а не по субъективному ощущению людей. Вот если по субъективному ощущению, там я тоже смотрел, чуть не половина людей считает, что они живут, так сказать, им едва хватает на жизнь,
Сергей,
или
это
не
третий
хватает.
Подход. Да. Абсолютно равнозначный. Это вот первый подход, это корзинный. Второе, это вот относительно
медианный, средний.
Ну, есть нюансы. А третий подход, это субъективный, когда сами люди оценивают себя. Он равноправный. Там есть такое сейчас течение, кстати, Росстат начал его использовать, называется подход с точки зрения того, что я лишен чего-то, uh-huh. человек сам говорит. Ну, допустим, у меня нет дома цветного телевизора. Ну, когда-то
условно,
было.
Да, да.
Когда цветные телевизоры вдруг стали некой нормой, а какие-то люди еще жили с черно-белыми. Да. Сейчас это посудомоечная машина. Да? И вот,
кстати, давно
компьютер.
Это было определение среднего класса, да, было через посудомойку.
Нет,
очень долго.
Газонокосилка.
А, через газонокосилку.
Газонокосилка.
А если
класс.
Нет дачи, то и не нужна газонокосилка.
Но это американское.
Это американизма и европеизма, да, но да. Тем не менее. Мы это обсуждали, вот эти косвенные признаки. Да. Был такой. Так вот, проблема заключается в том, что, конечно, вот этот стандарт общественно принятый, он же растет. Например, у вас нет дома компьютера персонального. У вашего ребенка нет планшета. Да? И у вас нет денег, чтобы ребенок ходил на какую-нибудь секцию, там, футболом занимался, да. там, художественным рисованием, там, еще чем-то. Значит, как только у вас это нет, вы знаете, что были обследования в ЦИОМа, к началу вот этого учебного года, который сейчас уже закончился, более половины семей имело проблемы собрать ребенка в школу. Ну, как вы считаете, вот эти семьи себя относят куда? Конечно, не бедность, это называется скорее там малообеспеченность, там, какое-то ущемление и прочее. Поэтому, когда мы говорим про бедность, надо смотреть с разных сторон. Это не то, что вот действительно взяли вот эту цифру прожиточного минимума, которую вбили в указ президента, и все вокруг нее пляшут. Да нет, это вот где-то, может быть, это корзинный подход и годится. Но где-то годится вот подход по относительной, и где-то, конечно, по лишению, по ощущению самоощущения.
Самоощущение, потому что, я думаю, с социальной точки зрения, конечно. С точки зрения там, политического поведения людей, они, так сказать, им все равно, сколько, как они соответствуют, не соответствуют цифрам. Да, они ведут себя в соответствии со своими разочарованиями.
Знаменитый пример, который даже дошел до господина Пескова. Помните, Росстат публиковал доклад о бедности. Кстати, очень интересно. Он есть там у них на сайте. И там был этот пример с двумя парами обуви. Помните? Это даже обсуждается. Просто люди не очень поняли. Надо читать сам
что
такое.
Есть там пара обуви за 1000 рублей,
нет,
людям хватает.
Нет. А вот представьте себе, зима. В России же бывает зима, да? Mm-hmm. У вас только одна пара обуви.
Ну да, одна пара обуви на круглый год.
И что-то случается,
да,
да. И вы не можете выйти на улицу. Значит, получается, у вас должны быть две пары. Тогда вы считаете, что у вас нормальная жизнь. Вы не богатый человек, но вы нормальный человек, у которого есть... Понимаете? Это очень много нюансов. И потом вот это все, вот то, что бедность, она является такой 3D, если не 4, не 5D, на самом деле, явлением, mm-hmm. да? Где разные совершенно цифры, кстати говоря, выскакивают. Это тоже важно. И ничего страшного. Вот. Это к вопросу о том, а как бедным, собственно, помогать. Вот вы сказали, конечно, федеральные программы, с моей точки зрения, вообще не годятся. Бедность – это чисто местный феномен. Потому что вот есть община, ну, комьюнити, да, есть там, ну, там поселок, микрорайон и так далее. Конечно, люди, которые там живут, прекрасно знают, как правило, кто у них действительно бедный, кому нужно помочь. Кому-то деньгами, кому-то вещами, кому-то помочь там ребенка, не знаю, там, чтобы он с ним кто-то посидел, помог ему там занятиями в школе. У кого-то проблемы со здоровьем, и нет денег, например, ребенку зубы вылечить. Вы знаете, что у нас проблема с зубами у нашего, значительной части нашего школьного населения? Это что означает? Мы говорим про человеческий капитал и все. Это люди станут взрослыми, с плохими зубами, значит, соответственно, с плохим здоровьем. Потому что не было денег, у нас же стоматология это платная. Угу. У многих родителей на это нет денег. например. Так вот, это должна быть проблема бедности. Я вот не верю, есть предложение. Давайте введем пособие федеральное, там какое-то все. Вот вам не хватает до прожиточного минимума, там, не знаю, 100 рублей. Вот мы будем 100 рублей. 100% ошибемся. Это к вопросу о том, что деньгами, вот Александр правильно сказал, деньгами эту проблему не решить. Это проблема местного сообщества, оно само решит, кому, как, в какой форме помогать. Только дайте им возможности.
А кому, а на какой уровень тогда должны приходить деньги?
Это проблема местного самоуправления, конечно.
Но для этого должна быть система, выстроена так, что, во-первых, у местных бюджетов были реальные полномочия распоряжаться теми ресурсами, которые им перепадают. На данный момент, к сожалению, у нас система очень зарегулирована, очень централизована, и более того, все стремится к еще большей централизации, и даже вот эти указы несчастные, что первые, что вторые, они нам очень хорошо показали, что регионы и местный бюджет вынуждены тратить на то, что федеральный центр указом президента спустил, а на то, что они бы сами хотели потратить, у них уже не остается ресурсов, потому что им очень часто дают нефинансируемый федеральный мандат.
По географии, что вот самые-самые бедные, это Алтай, Кавказ?
Тыва. Или как ее правильно произносить? Тыва,
да. То есть это четкий раздел, вот это то, что Зубаревич говорит, Россия 1, Россия 2, Россия 3, Россия 1.
Есть какие-то такие очаги локальные.
Ну, смотрите, я бы так сказал, это очень, очень сложный вопрос. Насчет Тывы, в принципе, можно согласиться, там по очень многим параметрам, Кавказ, например, северный.
Да. Это вообще отдельная история.
Это очень сложная ситуация, потому что по всем официальным данным...
А в Дагестан приедешь, дома исправные стоят.
Ну, смотрите, это связано...
у каждого двора, у каждого скотина.
Мы с вами знаем, вот Саша знает, антропология. Как живут люди? Вот что такое типовая семья на Северном Кавказе? Да? Это люди, это, во-первых, многочисленное сообщество.
Это клан.
Кто-то живет в Москве, делает бизнес, кто-то в Петербурге, кто-то там. Посылает деньги туда, к себе, на свою историческую родину, там, в Чечню, в Дагестан.
Которые
там,
никак не учтены.
Естественно, ведь это же перетоки даже не внутри домохозяйства, как мы привыкли, с европейской точки зрения, когда там домохозяйство, это там 5-6 человек, там родители, дети, внуки. Это большая, сложная такая экономическая машина, которая все перекачивает. Поэтому формально, например, в Ингушетии доходы, те, которые фиксируются, они очень маленькие.
Они очень маленькие, да.
И безработица там высокая, и все. Но на самом деле, вот то, что вы говорите, внешние признаки, там есть бедные люди, конечно, их довольно много, но внешние признаки показывают, что к этому надо подходить очень и очень аккуратно. Вся вот это очень важно. Есть реально, знаете, самые бедные регионы, я считаю, это даже не с точки зрения взять субъекты федерации, это неправильный подход. Это так называемые депрессивные регионы внутри многих субъектов севера России, центрального региона России, наверное, Сибири, каких-то регионов. Вот это вот малые средние города, особенно малые города, это сельская местность.
Вот Черноземье,
Черноземье, тут вступает фактор личных подсобных хозяйств, плодородие почв и так далее. Вы как эконом-географ, не поверьте. Допустим, Воронежская область, Ростовская, Краснодар. Там, при том, что денежные доходы могут быть небольшие.
Нет, но там свои хозяйства, но там люди, палку воткнут,
помидор растет. Да, но люди, значительная часть, не все, конечно, но люди как-то выкручиваются. Но вот если же вы живете в Архангельской области, в какой-нибудь городке, там все намного сложнее. Вот в чем дело.
Поэтому, еще рядом радиация.
Это само собой. Поэтому это я бы сказал, ареал бедности, он у нас в целом, он, конечно, дискретен. Не то, что
это такая карта очаговая.
Но эта карта в основном внутри вот этих вот Уральский регион, Южная Сибирь, Центральная Россия. Я бы там вот эти точки видел.
Продолжим наш разговор о бедности буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим о бедности, говорим о том, как она распределена по России. Почему складывается парадоксальная ситуация, когда государство выделяет до 25-30% своего бюджета на борьбу с бедностью, а на социальные расходы, а бедность, тем не менее, растет. Об этом рассуждает ведущий аналитик Высшей школы экономики Сергей Тер-Акопов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Статистика по бедности ведется достаточно давно, и существует очень много статистики по бедности. Там есть абсолютное измерение бедности, когда уровень, есть какой-то уровень доходов, например, прожиточный минимум, и все, у кого средний душевый доход ниже прожиточного минимума, считаются бедными. Существует понятие, например, субъективной бедности, когда опрашивают, насколько вам тяжело там сводить концы с концами или покупать какие-то определенные виды товаров. Такая статистика, ее начали вести не так давно. Также есть относительные понятия бедности, когда используется не четкая граница бедности, а, например, там 60, 40 или 50% от медианы. В таком случае она измеряет уже не саму бедность, а это как бы измеритель неравенства. Например, если вы живете в какой-нибудь богатой западной стране, но у вас доходы в два раза меньше, чем в среднем у остальных, вы себя чувствуете как-то не очень комфортно. То есть вот, чтобы не разрасталось неравенство, они тоже анализируют и относительную бедность. Данные различаются. Росстат публикует одни и те же данные. Данные могут собирать еще и частные какие-то агентства. Например, Высшая школа экономики проводит свое обследование, в котором можно там посмотреть, какая бедность будет. Обследование РМС такое есть. Там собирается какая-то другая бедность, она не бьется с бедностью, которую собирает Росстат. Более того, Росстат собирает несколько обследований, и в каждом из них, по идее, можно посчитать разные показатели бедности. Каждое обследование направлено на отдельный вопрос, например, обследование доходов населения направлено именно на измерение, в том числе, бедности. Там обследование качества условий жизни населения, оно направлено больше на уже бедное население. И если по нему посчитать, то уровень бедности вырастет. Ну, последние лет 10, они, наверное, не так показательны, потому что там много всякого случилось. Сейчас, до 2024-го, у нас есть несколько там национальных целей и национальных проектов. В качестве одной из них это сокращение бедности в два раза. То есть это до, там, наверное, 6,6%. Учитывая, что в бедности там существует волатильность, то есть кто-то вышел из бедности, но на следующий год опять упадет, ну, надо готовиться к тому, чтобы готовиться сокращать еще больше, чтобы в итоге мы получили там заветные 6,6%. Как это делать, это, ну, отдельный вопрос. То есть мы там моделировали отдельные какие-то меры социальной поддержки, моделировали, как, например, экономический рост, который был заложен в макроэкономическом прогнозе, повлияет. Да, и там получилось, что, по-моему, на 3 процентных пункта сокращается бедность за счет экономического роста. При условии, что он будет расти так, как прописано в макроэкономическом прогнозе. Причем тот, который был, по-моему, весной. По-моему, мы сейчас уже не, ну, выбиваемся из этого прогноза. То есть нужно... Еще одной целью является, по-моему, экономика наша должна быть в пятерке лучших экономик мира. То есть, если мы выполняем одну из целей, то у нас есть шансы какие-то. Вот. Заливать, например, деньги, бедность какими-то пособиями, я считаю, это бессмысленно, это совсем не выход. Вот. Ну, нужно, конечно, что-то развивать. Если правительство будет выполнять поставленные цели, то все шансы есть сокращать бедность. Но для этого нужна адская воля, удача еще к тому же, ну, я не знаю. То есть я бы сильно удивился, если бы мы достигли сокращения в два раза к 2024 году.
Сергей Терракопов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Александр, ну а вообще вот сейчас мы вначале, может, даже немножко запутались с этой, что есть разные методологии, но все-таки можно сказать убедительно, что бедность растет в России?
Ну, можно сказать убедительно, что падают доходы населения. Вот это можно сказать убедительно. А учитывая, что у нас уровень жизни очень низкий, то можно из этого заключить, что бедность растет. Но можно я немножко скажу вот по поводу того сюжета? У меня там одна вещь немножко как бы зацепила, и хотелось бы ее как-то формализовать. Дело в том, что в этом исследовании было сказано, что если экономический рост будет вот такой вот, как заложен, то тогда нам удастся сократить бедность. К сожалению, эта связка далеко не всегда работает. Дело в том, что мы привыкли думать, что экономический рост, чем он выше, тем лучше живется людям. Но у нас, к сожалению, все немножко перевернуто с ног на голову. И у нас экономический рост – это не показатель, как бы обобщенный, показывающий, как живется людям. А у нас это часто
цель.
У нас это самоцель. У нас иногда мы достигаем темпов экономического роста за счет населения.
Да.
То есть другая зависимость.
Ну, то, что я начал, Ключевский, государство кухло,
абсолютно,
народ херел.
Да. То есть ради того, чтобы Минэкономики отчиталось о том, что у нас такие высокие, замечательные темпы, могут нашу бедность вообще свести к вообще все станут бедными. Да. Зато мы отчитаемся, что мы растем.
Зато
в Европе, в общем, нормальных странах.
Зато мы делаем ракеты.
Да, именно. Да. Все с другой стороны. Там, наоборот, идет от человека. И потом... действительно получается вот этот показатель высокого экономического роста, и экономисты, исследуя, говорят, ой, какая замечательная зависимость. Чем выше экономический рост, тем лучше живется население. Но надо смотреть, что причина, что следствие. У нас, к сожалению, в мозгах лиц, принимающих решения, эти вещи перевернуты.
Ну да, фетишизация,
да.
Фетишизация
у нас
роста.
Цифры ради цифр. Извините, профицит бюджета ради профицит бюджета.
Да,
а
да.
не ради улучшения благосостояния и уровня жизни населения.
И плюс,
это
я,
очень важный
как
момент.
Я понимаю, все, собственно, ну, ништяки, да, весь рост, он же идет очень сильно в корпоративном секторе. Очень хорошая там корпоративная отчетность, госкорпорации прекрасно совершенно себя чувствуют.
Госкорпорации себя чувствуют.
Сейчас пойдут, я не знаю, на Арктику пойдут. Идет на вооружение, новые программы.
Ну, да.
Там,
нас
там,
еще
там же все в шоколаде в этом секторе.
Объективно в этом секторе почему все хорошо? Потому что у нас достаточно высокая, ну, средневысокая цена на нефть и достаточно низкий, слабый рубль, да, низкий курс рубля, соответственно, высокий курс доллара. И поэтому там прекрасные доходы.
Так я вот хочу тогда, в принципе, задать, наверное, главный вопрос, который меня волнует вот в этой передаче, вот как раз исходя из того, что вы сказали. А вообще тогда государству нужно бороться с бедностью? Государству же выгодно, когда народ... Ну, вы знаете, сейчас дать людям деньги, так они и зарплат потребуют высоких. Люди живут так, как работает производительность труда. Какая в России производительность труда, как мы живем на, так сказать, на нефти, такая у нас и бедность. А если сейчас людям дать деньги, так они и зарплату потребуют.
Так.
И зачем государству?
Тут есть такое.
Вот скажем, зачем Игорь Ивановичу Сечину борьба с бедностью?
Ему вообще нет для чего не нужно.
Вот.
Я так думаю, что государству, как бы с точки зрения нашего своеобразного государства, имеет смысл, повышая свою внутреннюю полезность, заниматься поддержанием какого-то уровня минимального такого, чтобы это не вызвало социальный бунт. Вот, но это должен быть минимум, минимум.
На точке кипения,
да,
так крышечку
так,
приоткрыть,
чтобы
прикрыть,
вот,
чтобы пар выходил.
Да, чтобы пар выходил. Потому что объективно ужас заключается в том, что то ли это ментальность, то ли рабская психология, но действительно получается так, что люди, вот мы говорим, вот они несчастны, им не хватает денег собрать ребенка в школу, на лечение, на все,
да.
Но при этом они всем довольны. Они радуются того, что у барина прекрасный, я не знаю, дом,
да.
вилла и прочее, ракет. И вот с этой психологией ничего не поделаешь.
Ракета российская летает вокруг,
да, и уж государство точно бесконечно ничего не может сделать в этой плоскости,
Сергей,
если у нас такой менталитет.
А, значит, кто наиболее, вот сейчас это видно, и, кстати, в 2011-2012 году вот, эти были известные протесты, вот сейчас мы видим, нарастает. Кто, пожалуй, наиболее активен с такой гражданской точки зрения, скажем так, да, сейчас? Это не бедные.
Люди не бедные. Вот это да, я к этому и веду.
Это очень важный вопрос, потому что, смотрите, наша социальная структура...
Бедность не смешивается.
Она своеобразна. Ну, есть там богатые люди, их очень мало, там, не будем считать. Есть так называемый средний класс, ну, если там следовать каким-то европейским стандартам, ну, 15, я думаю, даже меньше процентов. Есть, условно говоря, ну, бедные, малообеспеченные, будем считать, что процентов там 25-30. Mm-hmm. Хотя, я повторяю, тут цифры могут быть разные. Мы имеем на самом деле где-то более половины населения то, что называется класс ниже среднего. Кто это? Это люди, которые в значительной части претендуют когда-нибудь войти в средний класс. Это особенно молодые люди среднего возраста, которые имеют образование, которые имеют определенную перспективу, имели перспективу. И вдруг вот эти люди, часть из них, не все, конечно, вдруг видят, что стоп, это все закончилось, нет перспектив. Вот когда у нас, помните, опросы проводятся, как вы думаете,
да,
что будет все, вот в основном негатив-то идет не от бедных. Правильно вот Александр
да.
говорит. Негатив идет от тех людей, которые еще чего-то хотят. Особенно вот молодые. Я закончил университет, получил неплохое образование. Я хочу семью.
Ну, как это пирамида Маслоу? Те, кто на нижних этажах, те удовлетворяют свои. Те, кто исполнил нижние, тут же появляется запрос на достоинство и представительство.
Да,
и вот эти,
да,
социология показывает, кто выходит вот на эти митинги, на разрешенные митинги, да, это выходят люди, которые вдруг задумались, у них какой-то минимум есть. Что дальше-то?
Чем ты выше по пирамиде Маслоу, тем ты больше хочешь, опасен для государства.
Правильно.
Соответственно, государство должно людей держать пониже.
Поэтому. Должно, если оно такое,
конечно, какое-то. Конечно, наше государство этого не понимает. И оно, конечно, так никогда...
Как оно себя так ведет?
Это инстинктивно.
Его политика, его экономическая политика, потому что, например, хорошие рабочие места, так называемые, да, вот то, что госкорпорация, это же очень немного в нашей экономике. У нас в нашей экономике в основном плохие рабочие места, где ты, собственно, получаешь какую-то... У нас же самая как распространенная зарплата, вот тут Росстат показал, 25 тысяч рублей. Это наиболее часто встречающие зарплаты. Какие? Ну что на 25 тысяч рублей, даже, ладно, Москва, а вот возьмите провинцию. Если ты хочешь еще, чтобы у тебя была там жена или муж, там ребенок, ипотека, там что-то, ну, ты же ничего не можешь.
А если, не дай бог, заболел, ты просто
умер. Да, понимаете, сразу. У нас же у 2/3 населения нет сбережений. Очень интересные там ведь тоже задаются вопросы нашим людям. Вот, кстати, Евростат это делает. А если у вас деньги на вот то, что Александр сказал, если у вас какая-то чрезвычайная ситуация возникнет в семье, ну, то есть кто-то заболеет.
Да.
Или, не дай бог, умрет. Там же нужны какие-то... У 2/3 просто нет денег. Люди живут от... А почему закредитованность растет?
Да.
Потому что у многих даже не хватает от зарплаты до зарплаты. Они перехватывают вот эти кредиты. Да. Этот кредит перекредитован за счет другого кредита. И это все растет.
Вот это, вот это очень важная тема.
Понимаете, я к вопросу, что вот самое опасное с точки зрения... Ну, опасное в кавычках.
Это сколько процентов?
Нет, ну этот слой у нас где-то порядка половины населения. Но, конечно, он не весь такой. Я бы выделил вот там внутри еще половину, процентов 25, тех, кто помоложе и у кого есть еще какая-то энергетика. Потому что есть у нас такая, к сожалению, тенденция апатии и деградации. Многие люди, что называется, опустили руки.
И они останутся. Вот эта вот ловушка бедности, ловушка нищеты, они не остаются. Вы знаете, вот вы сейчас сказали, напомнила совершенно потрясающую историю в «Ведомостях». Читал довольно давно, лет 5-7 назад, в Карелии финны открыли лесопилку. И решили там, значит, положить зарплаты местным рабочим выше раза в 3, чем в среднем зарплата по, так сказать, по отрасли, по региону. Но от выработки зависит. Как ты выработал, так и получил. То есть, условно говоря, там можно заработать 1070-80, что для Карелии вообще огромные деньги. И с чем они столкнулись? Они вырабатывали ту норму, которая, так сказать, в среднем по району, там 20-25 тысяч, и выключили станки. Говорили, а зачем нам, говорили они, как бы, нам на водку хватает,
нам на
жизнь. Вот это как Маркс, я вспоминаю, это как Маркс в «Капитале» еще описывал немецких крестьян, которые оставляли плуг и уходили с поля, потому что они достаточно сделали.
Я просто к чему? К тому, что для развития, вот вы задали вначале вопрос, развитие или выживание?
Да.
Кстати, вышка...
Нет, не потребление, вопрос я хотел вот эту развилку, экономика потребления, экономика выживания.
Так вот, экономика выживания. Потому что, вот, кстати, у вышки там есть хорошие исследования в Институте социальной политики, там ребята посмотрели, у нас 2/3 семей, где живут по модели выживания, только 3 живет по модели развития. Mm-hmm. То есть имеются деньги для того, чтобы хоть как-то чего-то куда-то двигаться. Mm-hmm. В житейском смысле этого слова. Я просто к вопросу, что перед нами ставятся какие-то амбициозные задачи, тем же там майским указом.
Да.
Вот человек сказал про пятую экономику мира, ну, правда, это не вообще... по качеству, а по количеству.
Даже и по количеству.
Да, да. Ребят, нам говорят про рывок, про то, что мы должны инновационность там и так далее. А где этот человеческий капитал? Люди, вот вы правильно, Сергей, привели пример. Люди просто, даже ты им что-то уже предлагаешь, многие люди уже им это не надо.
А не нужно, да.
Это, вот эта деградация, это очень плохой признак, очень плохой.
Ну да, деградация по части мотивации уже
мотивации,
идет. То есть люди даже за социальные выплаты государственные
придут.
А вот, так скажем, если отталкиваться от идеального примера, потребление вообще в современном мире, это главный источник экономического роста?
Ну, это один из самых важных источников.
России уже махнули рукой на это? Ну, как я понимаю, вот скажите, раньше, вот между, скажем, 2000 и 2014 годом за счет потребления обеспечивался рост?
Ну, во многом
рост.
За счет потребления. Более того, у нас даже
после кризиса... То есть человек покупающий, кризис... да, человек,
да,
так сказать, как бы был создавал. Интересен государству
интересен,
с точки зрения роста.
А у нас сейчас такая ситуация произошла, что потребление, кстати, вытащило нас по темпам роста, если можно так говорить, вот из кризиса, который последний самый был. Вот.
Который 14-й.
Да, который 14-й. Худо-бедно. Ну, что у нас сделали? Увидели, что худо-бедно растет потребление, неважно, с помощью кредитов или нет, но так или иначе экономика хоть как-то работает. Повысили НДС. Давайте прижмем потребление, и наш единственный реально работающий, не теоретически, а реально работающий драйвер роста. Ну что, теперь потребление снизилось, и люди реально вынуждены брать кредиты, чтобы покрывать текущий расход.
О каком кредиты. Росте вот терять? Да, вот тоже Евгений Шлемович сказал, насколько, коротко давайте затронем эту тему, я думаю, они с отдельной программой, передачи, эфиры есть. Но действительно, насколько вот этот вот навес кредитов, потребительская закредитованность, насколько она опасна для экономики?
Ну, когда она переходит какие-то рубежи, я, к сожалению, не могу вам сказать, какие именно, то она, конечно, опасна. Потому что когда мы живем только на заемные средства, в случае, если необходимо их гасить разом и много, не выдерживает ни банковская система, ни...
Ну, есть же прогноз господина Орешкина, министра экономического развития. Он сказал, что через, по-моему, 2 года вот этот предел критический, вот о котором Александр говорил, ну, по его расчету, он будет... Мы подойдем, да. А что это означает, если он прав? Не знаю.
Государству придется выкупать этих плохих долгов?
Это, во-первых, коллапс банковской системы. Потому что получится схема такая, что банки многие будут неплатежеспособны. Они же деньги выдают на кредиты, у них же свой идет оборот, а тут у них возникнет...
А сберегать население сейчас, извините, не может, потому что нечего откладывать.
Нечего откладывать, да. Поэтому там могут быть самые разные вещи, там очень неприятные, типа банковской паники, когда люди бросятся снимать оставшиеся деньги в банкоматы. Ну, когда вдруг станет понятно, что
хуже паники нет ничего.
Да, хуже паники ничего здесь нет. Вот, действительно, так придется государству это что-то замазывать вот этими деньгами. Но, собственно, вот эти резервы, которые сейчас у нас накапливаются, ну, единственный смысл, который я вот лично вижу, почему это делается, вот все бюджеты, фонд социального благосостояния, там, золотовалютные запаски рекордные, это, как мне представляется, стратегия очень простая. Ребята, это на крайний случай. Вот когда действительно начнется вот что-то с банками, или какая-то социалка,
или
уже дойдет, пенсионка, вот что-то такое, вот мы выбросим на рынок, что называется, какие-то десятки или там сотни даже миллиардов рублей, чтобы люди успокоились, и так будем ждать дальше до следующего такого эпизода, снова накапливаясь, конечно, нам цены там, на нефть, там же идет цена отсечения, если она позволит. Вот мне кажется, такая тактика и стратегия выбраны намеренно. Никакие реформы, потому что вот этот навес денежный, который у нас есть, он вполне мог бы обеспечить начало реформ, мне кажется.
Должна быть политическая воля, чтобы были реформы,
конечно,
у нас ее нет.
Конечно.
И нас под словом инфраструктурная реформа понимают отмывание денег, создание очередной комиссии по наблюдению за чем-нибудь. Вот поэтому в этих условиях уж лучше копить, чем тратить на очередную комиссию.
В этом смысле логика. И, собственно, в начале 2000-х, когда, помните, был стабилизационный фонд, организован, была жуткая критика. Зачем это нужно и прочее. Потом, я помню, это было на моих глазах, Греф, тогда он был министром экономического развития, он сказал, дайте мне деньги, я найду проекты, под которыми вот из этого фонда может что-то делать. Ему вот там небольшие деньги, выделили, пробно. Что получилось? Через несколько месяцев он пришел и сказал, нет проектов. Потому что эти проекты должны быть хорошо разработаны. Это же не просто ты на листочке бумаги написал, знаете, дайте мне там 20 миллиардов, я там что-то построю. Это же технико-экономическое обоснование, там бизнес-планы.
Потому что мы здесь
и он пришел, я помню тогда в правительство, Герман Оскарович, который сторонник там инвестирования, говорит, ребят, ну вот я не могу использовать эти деньги.
Ну как это, проблема с тем сантехником, тут систему менять надо, потому что государство, оно политэкономически не запрограммировано на развитие.
И сейчас, то же самое. Слушайте, я вот сейчас ехал сюда, читаю, запросили наши, так сказать, некоторые люди, у которых около государственного бизнеса, из, ВЭП, чтобы выделил, там, понятно, есть связь с фондом национального благосостояния, 1,5 триллиона рублей на строительство завода по СПГ, жиженного газа, вот, около Петербурга. Ну, и вся инфраструктура. И я так подумал... я думаю, что там это столько не стоит. Я не знаю, я не специалист по СПГ, но 1,5 триллиона рублей. И, так сказать, почему бы не пригласить какую-нибудь западную компанию, которая бы это делала? Как вот на Сахалине, Shell. Но все-таки, я думаю, это было бы намного более эффективно.
Это освоение ресурсов.
Да, а тут получается, все те же фамилии.
Вот эти наши многострадальные нацпроекты, на которые возлагают такие большие надежды, что вот они-то мы их реализуем, они принесут безумный рост. Но на самом-то деле, вот Счетная палата с Кудриным отчитывает, что на большую часть этих проектов, особенно такие, которые не просто деньги потратить, а что-то вот материальное нужно получить, не выделено ни копейки. Почему? Не потому что нет денег, они есть, нет проектов. Потому что одно дело обрисовать огромную макроцель на 6 лет вперед, а совсем другое дело создать реальный инвестиционный проект, который кто-то будет делать, найти этого человека или там компанию, или группу компаний, которые реально возьмутся, и этого нет. Паспорта не прописаны. Деньги не выделяются.
Мы выходим снова на проблему самого устройства российской экономики и отсутствие каких-то горизонтов развития, стратегического планирования. И в этом смысле, конечно, борьба с бедностью тоже наталкивается на некий тупик. Продолжим буквально через пару мгновений. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о ловушке нищеты, в которой оказывается все больше и больше процент российского населения. Почему растет в России бедность и как борется российское население с этой бедностью? Рассуждает Митя Олешковский, председатель Совета благотворительного фонда «Нужна помощь», в разговоре с нашим корреспондентом Викторией Кузьменко.
Знаете, какое блюдо является сейчас основным в рационе питания людей, которые живут за чертой бедности? Это не хлеб, как можно было бы себе даже представить. Это макароны самые дешевые, рожки. И люди покупают их вот на вес, они стоят довольно дешево, самого низкого качества. И люди покупают их на вес так, чтобы хватило на весь месяц. И это основная еда, которая есть в рационе питания каждого бедного человека. Это, конечно, не сравнить с блокадой, потому что блокаду ели там кошек, собак и так далее. Но это можно сравнить с голодом, потому что люди едят, ну, то есть они едят самую дешевую пищу, едят немного, и они не могут позволить себе ничего. Речи про какие-либо бытовые условия не идет, то есть люди живут в покосившихся избах, в ужасающих антисанитарийных условиях, отапливают дровами. Большинство денег уходит на коммуналку и лекарства. И остается, ну вот, несколько тысяч рублей, чтобы на них купить себе вот эти вот самые чертовы рожки. Очень многие люди, живущие за чертой бедности в России, они не в лучших условиях, нежели, скажем, люди, которые... Вот я был в Сомали, в лагере беженцев, или на Гаити. Не сильно отличаются эти условия. Наши службы государственные, они направлены только на то, чтобы контролировать и в случае невыполнения каких-то показателей репрессировать. Нету ни одной государственной службы, которая, ну, то есть поддержит, поможет, по-человечески с ним поговорит, наймет ему там психотерапевта, замотивирует его, поможет ему найти работу, поможет ему там бросить пить и так далее. Государственная служба есть, которая приходит и говорит: у тебя пожароопасная ситуация, ты не работаешь, ты пьешь, но если ты за 2 месяца не сделаешь ремонт, мы у тебя детей отнимем. И отнимает, потому что когда человек находится на дне, и к нему прийти и его еще раз ударить по голове, это не поможет ему вылезти со дна. Скажем, ты малоимущий, и тебе, чтобы получить там 150 рублей субсидии, нужно доказать, что ты малоимущий, обойти 150 там каких-то чиновников, получить бумажки, получить там подтверждение, справку на справку на справку, и принести одному чиновнику, чтобы он поставил тебе печать, чтобы эту, ты отправил другому чиновнику, чтобы третий тебе с барского плеча отслюнявил эти 150 рублей. И то посмотрим еще, как ты будешь себя вести. Может быть, мы тебя отнимем эти 150 рублей. Это унизительно, это бесчеловечно, это не имеет никакого отношения к помощи людям. Это бюрократическая машина, и она убивает все человеческое вообще в нашей государственной системе. Поэтому в первую очередь наше государство должно быть с человеческим лицом. Сама идея социального контракта выглядит очень разумно, но она погибнет, к сожалению, в бесчеловечной бюрократической машине.
Митя Олешковский, сюжет нашего корреспондента Виктории Кузьменко. А мне напомнило, это макарошки стоят одинаково. Да? Помните, когда саратовский министр труда и соцзащиты Наталья Соколова, вот это вот, вот те самые макарошки, да. Действительно, на них живет большая часть населения. Вы знаете, вот я тогда хочу вообще спросить, а получается ведь, что человеческий капитал в нынешней системе развития экономики, он государству не нужен? Люди, в общем-то, живут из милости, из жалости государственной.
Ну, говорят там сейчас, что люди новая нефть, что нефть все выкачали.
Отнять, не инвестировать, а отжать людей. Да.
Ну, а что новые народятся? Че?
Ну, вы знаете, еще довольно много лет назад, лет 10 назад, мой друг Саша Лузан, которого все знаете, да, помню, он рассуждал о вариантах развития России. Ну, там, и там был такой у меня сценарий, который, мне кажется, оправдывается, который называется «Скучная Россия». Это что означает? Что Россия превращается, мы к этому близки. Да, нефть, газ, лес. Да, у нас есть природные
пока
ресурсы.
Пока не весь сгорел.
Пока не весь сгорел, не весь вырублен.
Не все китайцы.
Значит, вот есть какие-то люди, которые около этого, наши российские, которые что-то нам зарабатывают и все, но их не так много. Есть люди, которые это охраняют.
У нас охранников,
да, у нас охранников достаточно много. Ну, есть полиция, армия, там, пограничники. Ну, есть обслуживающая система там, банковская, страховая и все это дело. Все остальные живут на подачках, которые получаются за счет продажи вот этих вот. Все, кто хотел и кто мог, уехал. Ну, кто более-менее активен, кто более-менее там, продвинут, хочет заниматься бизнесом. Все уехали. Вот такой сценарий, который называется «Скучная Россия». Я до сих пор это вспоминаю.
Да, нет, я согласен, но вот, да, у вас, у меня коллега мой, часто все цитирую, Кордонский, то же самое. Ну, как бы. Есть труба, при трубе порядка, ну, не знаю, там 20 миллионов человек, которые, так сказать, приближены к трубе, охранники ее, так сказать, управляющий класс, госкорпорации, депутаты всех уровней, муниципальные работники, плюс охранники, вот, плюс как бы ближний обслуживающий класс, банки страховые, а дальше 100 миллионов людей, 120 примерно миллионов людей, которые живут просто из жалости.
Ну, из жалости, да. И вы знаете, там, эта система очень устойчива. Эта система очень устойчива, к сожалению. Тут вот не надо строить каких-то иллюзий, потому что, да, мы с вами говорили вначале, да, что есть какие-то люди, которые протестуют, не согласны, все. Но там ведь проблема в том, что все больше и больше из них часть уходит вниз, как было после 2011-2012 года. Либо в деградацию, либо уезжает, либо мирится с этой всей ситуацией. Вот, так сказать, буйных, да, остается все меньше и меньше. И, в общем, тишь да гладь да Божья благодать. Собственно говоря, она, кстати, вы там Ключевского приводили, да? Как было в 19 веке в царской России? Ну, что, езжай, ты там Герцен, там, не знаю, там кто. Доезжай туда, сиди в Лондоне, там, свой колокол издавай, а все. А все остальные спокойно жили и ничего не ставили, никаких вопросов, понимаете? Поэтому я бы сказал так, мы идем вот к этой закупорке, вот к капсулированию на самом деле ситуации в России. Россия в таком виде может очень долго просуществовать. Другое дело, что она отъезжает там не пятая, да, там по значимости, а я думаю, 125-я страна и по объему, ну, да, по объему, ладно, по качеству жизни, по качеству экономики, по всему. Просто глубокая периферия. Вот, собственно, пока. И это все построено на человеке. Потому что если мы хотим куда-то вырваться, это же все не нефть и газ, а это совершенно правильно, это человек. А вот что с человеком происходит.
Вот, кстати, тоже хочу сказать, вот когда спрашиваешь у студентов, вот вы идете на экономфак, и что вы хотите? Вот вы его закончите, и дальше что? Ну, там какие-то самые прогрессивные говорят, мы хотим на PhD учиться, заниматься наукой, ну ладно. Остальные говорят, мы хотим работать в органах. В органах. Для меня это в органах, это МВД. Нет, для них это органы, это уже общие органы. Это госвласть. Да. Любого уровня. От аналитического центра при правительстве, не знаю, какой-нибудь области, до самых верхов, Минфинов, ЦБ и так или иначе. Потому что они видят, они рассуждают исключительно где как деньги? Рациональные экономические агенты, они видят, где деньги, где их можно заработать, и никакие принципы и высокие идеалы, к сожалению, ну, я не могу сказать за всех, но в некоторых умах не живут. И это как раз-таки поддерживает тот тезис, что это очень устойчивая система.
Вот пытаясь прогнозировать, что и все большее количество слоев населения будет выпадать вот в этот уже нерастворяемый осадок бедности, инкапсулированный...
Ну, вы знаете, вот та нищета, которая сейчас, вот Митя, о которой говорил, это, конечно, крайняя нищета. Это 10-15%, это вот дальние деревни, какие-то малые города, это пожилые люди, конечно, в основном брошенные, пожилые люди. Это есть, да. Это 10-15%. Их, я думаю, может быть, больше и не будет. Но основная масса людей – это будут люди, которые внешне все нормально одеты, обуты. Там, ну, да, макарошки едят, ну, с курицей. Я говорю, второй распространенный предмет потребления еды – это самая дешевая курица. Это крылышки, это вот эти потроха, это вот голяшки, вот эти, которые я-то хожу в магазин, я-то покупаю. Это у меня профессиональный мой долг, я все это смотрю.
Не рыба, не баранина.
Мы показали щучьи котлеты, котлеты и щуки. Рыба сейчас вообще довольно дорогая, а вот эти котлеты и щуки неизвестно сделано, из кожи, там, костей, неважно. Так вот, я к тому говорю, что да, основная часть населения, это будут люди, которые внешне, вроде бы, знаете, там не падают в обморок на улице, как там было во время блокадного там Ленинграда, или там еще чего-то, но это люди без движения, без энергетики, без каких-то желаний.
Ну, да, у них единственное желание свести концы с конца.
Да, правительство, государство будет вот как-то чего-то давать, какие-то подачки, чтобы это все не перешло вот в эту крайнюю нищету, как вот...
Напоминает сибирские пожары, такой распространяющиеся, и вот такие вот точечные вылетают эти самолеты с ведрами
чтобы
воды.
Чтобы вроде как-то ограничивать, но...
Да, ну, а чтобы так... как бы зоны контроля, то, что называется, да, горит, пусть горит, лишь бы к городам не подбиралось. А тут пусть люди бедные, лишь бы на Майдан
но
не выходили.
Для государства и для всего, что связано с государством, как они думают, денег будет еще очень долго достаточно. Вот для этого довольно ограниченного круга...
На Росгвардию хватит.
Да. Что этого нам хватит. И более того, хватит даже не только, чтобы в России хорошо жить, чтобы все-таки выводить деньги, недвижимость там иметь. Ну, это какие-то, видимо, уж совсем...
Поддерживать иллюзию геополитического величия.
Да, ну, иметь вот эти ракеты.
Бомбить кого-нибудь время от времени.
Да, участвовать в региональных конфликтах там и так далее. Вот как бы такая модель, мне кажется, она не написана нигде, и никто ее не скажет. Путин об этом не скажет.
Конечно.
Но она у них вот четко сидит в голове, вот в какой-то подкорке. Вот все их действия, вот, которые я сейчас смотрю, и в последнее время, они все исходят вот из этой модели.
Хорошо. А что касается населения, может быть, оно по мере того, как государство вот самоустраняется из этой, может быть, оно вот то, о чем мы начали говорить, находит какие-то стратегии выживания и заработка? То есть, что вот, вы считаете, до 40% можно накинуть на ВВП?
В принципе, да, есть оценки международные. Тут очень сложно, всегда, как сказать, очень много всяких разных нюансов. Именно потому, что теневую экономику невозможно должным образом измерить, то оценки варьируются. Кто-то меряет только теневую зарплату, кто-то меряет всю деятельность, весь оборот, кто-то делает. Но, тем не менее, в тень она страшна чем? Она страшна не только тем, что бюджет что-то недополучает, а тем, что создаются неравноценные условия для экономической деятельности. Потому что объективно те люди, которые, там, экономические агенты, которые работают в тени и не платят налоги или платят не полностью, они имеют конкурентное преимущество. И поэтому бюджет, который имеет в голове собрать какие-то определенную сумму, чтобы хватило на все, большую нагрузку перераспределяет на тех несчастных честных налогоплательщиков, ну и они, соответственно, не могут работать так, как они бы могли работать, будь у них налоговая нагрузка меньше. То есть вывод из тени с этой точки зрения полезен был бы всем, потому что чем больше людей платят налоги, теоретически, тем меньше нагрузка приходится на каждого. И тогда возможен тот самый рост и прочее, прочее.
Вот интересно, мне кажется, что государство прекрасно осознает масштабы теневой и не собирается с ней бороться, потому что это выгодно, потому что это опять-таки вот вынимает эти запалы
нет,
социального взрыва.
Государство борется.
Нет, ну, сбор валежника, да, вот
нет,
это...
Но здесь вы возьмите действия в налоговой сфере. Это, что называется, вот люди, как вы сказали, новая нефть. Это в том числе, что нет, ребята, вы сдаете квартиры, да, вот в аренду. Вы, если ну, там, не да, дай бог, там не заявились, не декларировали, не заплатили 13% вашего дохода, мы вас поймаем, соседи на вас настучат и так далее, и вы получите по полной программе. Вот валежник это там да. И прочие всякие дела. Нет, раз государство стремится сделать экономику белой, для чего? Для того, чтобы с нее снимать вот эти сливки. И да, казалось бы, объем собранных денег будет больше. Но на самом деле это далеко не так, потому что просто снижается экономическая эффективность, база, да, и база поэтому абсолютно не растет.
Там есть нюансы. Поскольку я про налоги-то много знаю.
Про малый бизнес расскажите, Александр, как это делается.
Малый бизнес малым бизнесом. Но тут есть очень важный нюанс. Дело в том, что борьба с тенью – это очень широкое понятие. На самом деле…
Последняя минутка у нас, да, коротко. Да.
В общем, я хочу сказать следующее, что государство вкладывает особые усилия, уделяет внимание именно вот таким мерам с валежником, малым бизнесом и прочим. Чем-то таким, что можно легко задавить. Там, где как раз большие потоки, на это уделяется гораздо меньшее внимание, и потому что государство во многом само сидит на всех этих офшорах. И вот это самая большая проблема борьбы с теневым сектором. Они с самозанятыми, и не за сдачей в аренду и так далее.
В общем, государство, когда все по Ключевскому, государство богатеет, народ выживает, но, тем не менее, я, знаете, хочу закончить тем, что вот это есть такая поговорка, да, бедность не порог. Но я сказал, что это действительно бедность не порог, но это позор. Это позор богатого государства такого, как Россия, потому что Россия по-прежнему, как бы, по своим природным ресурсам, по, так сказать, производимой стоимости, хотя бы даже в абсолютных показателях, является одним из богатых государств мира. Но перераспределение этого богатства настолько порочно и настолько неправильно, что мы сталкиваемся вот с той самой проблемой, которую мы сегодня обсуждали, проблема бедности, национального позора России. Евгений Гунтмахер, Александр Суслин, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и на радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините.
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» поэтесса Ия Киева и переводчица Евгения Конищева рассказывают о своем опыте вынужденного переезда из оккупированных территорий Украины.
2 марта мы выехали, потому что мы не заказывали себе русский мир. Зашли военные, захватили полуостров. Мы наблюдали, мы видели технику на дорогах, у нас были захвачены аэропорты и так далее.
Поезд задерживался на 3 часа. И эти 3 часа, что ты стоишь на вокзале, на привокзальной площади, там где-то что-то постреливают. Те 3 часа, что мы сидели, то есть каждые 15 минут говорят, что там, дорогие пассажиры, пожалуйста, в случае опасности, пусть бы прижаться лицом к стене и упасть на пол.
Подробнее о драматических событиях в Крыму и в Донецке в пятницу в 6 вечера.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.